9:06, среда, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе
Настя,
утро.
Настя, вся зрительская аудитория наша каким-то образом интересуется Арменией. Давайте попросим какого-нибудь армянина позвать. Кто разбирается в Армении, пожалуйста, скажите, нет, но почему это интересно? Вас интересует тема вообще Армении? Что там происходит в Армении? Да, секундочку. Да, 134-27-35, нет, вовсе не интересует. 134-27-36. Я должен сказать, что я делал пересадку в Баку, когда летал в Красноводск,
так.
Туркменбашины. И я был однажды в Тбилиси, где Бадри Патаркасвили заставлял меня, и Игорь Малашенко, надо отдать ему должное, заставляли меня пить из рога какое-то непристойное белое вино, которое я бы ни в коем случае, если бы не кавказские законы...
Если бы не кавказские законы
хозяина приимства, потому что я был гость, но мне приходилось ради хозяев лупить из рога самую подозрительную дрянь. Ну, неважно, это сейчас не имеет значения. Они говорят, это белое вино. Ну, так называлось. Ну, пожалуйста, нет проблем. Хорошо, я выпил и не умер, видишь. Смотри, 71% интересует... Все, я останавливаю. 71%, 70%, 70% интересует армянами. Я там не был ни разу. Я знаю, что эта земля населена потомками хурритов и хетов. Это прекрасный народ, трудолюбивый. И однажды у меня был садовник армянин. Он подрабатывал все время на рынке. Он мне говорил, что ему надо...
Нет, вы не так, вы смешнее мне рассказывали.
Он говорил, что ему нужно отлучиться.
Отпрашивался, а потом
ему нужно отлучиться, говорил мне этот прекрасный армянский господин. И он уезжал на какой-то побитой «Волге». Оказывается, он работал водителем на рынке, одновременно у меня садовником, и там отпрашиваясь на короткое время. Это так было мило. Я серьезно говорю, он говорил...
Фигаро.
Да. Хорошо. 7373948. 7373948. Расскажите нам, пожалуйста, что происходит в Армении. Алло, здравствуйте. 7373948. Позвоните. Ну что? Ну у нас полгорода, собственно говоря, связано родственными узами с Арменией, как мне кажется, ну, во всяком случае, в некоторых местах. 7373948, если вы из Армении. 7373... Гурген, я так и знал. Гурген, вы связаны с Арменией. Расскажите, пожалуйста, что там происходит? Вот 70% наших слушателей интересуются ситуацией в Армении.
Гурген...
Происходит моментальное уровень следующее. Значит, ереванцы завидуют Тбилиси, но это слишком традиционно, да?
Да.
Потому что Тбилиси фактически воспринимается как Израиль. Но вот тут скоро палестинизация произошла, да?
Да.
Ситуация.
Скажите на милость. Скажите на милость, Гурген, ведь если мы обратим свой взор на какие-нибудь жалкие 2000 лет назад, мы обнаружим, что тбилисцы были людьми, которые копали ирригационные каналы ереванцам.
Это действительно так.
Это было 2000 лет назад всего-навсего. Все поменялось.
Вот, я ездил на могилу деда буквально, там тоже вот это вот маленькое кладбище, да. От Звартноса, знаете, сколько там...
Да. Вдруг залипает звук,
Да-да, извините, от Звартноса, да. Это аэропорта, да, вот, значит, по-моему, минут 40 ехать. И что я вам могу сказать? Постоянно то, как сказала королева Маргарета в свое время, датская, да? Но здесь это очень применимо к ситуации в Армении. А сказала она следующее. В нашем королевстве все движется только на одной движущей силе – на зависти. Завидует Нахичеванская область. Вы можете себе представить, как.
Я бы, наоборот, им завидовал, потому что у них долгожительство развито.
Во-первых, долгожительство, да. Во-вторых, их периодические шоп-туры в Ереван. Да. И не только в Ереван, но скорее...
Скажите, пожалуйста, хорошо, а чего хотят эти добродетельные люди, выстроившиеся сейчас на площади, в 9 часов их должны разгонять? Или в 10?
Представления не имею.
Они, мне кажется, хотят денег.
Ну, денег хотят, очевидно, все, но, видимо, как
ну, а новость, эти люди хотят денег пылко, по-настоящему пылко. Бесплатного электричества и денег. Вот мне кажется, такая вот ситуация. Если я правильно разобрался в армянской ситуации, эти добродетельные господа хотят денег. Ну,
они
может
хотят
быть,
меньше
я,
платить
может
за
быть,
электричество.
Я, они хотят денег и побольше, а электричество тоже побольше, но денег, чтобы за них не платить. Ну, как-то так вот сразу. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вы разбираетесь в армянской ситуации?
Да, да, да.
Что хотят эти добродетельные люди? Дело в том, что сейчас ультиматум полиции есть, который вот истекает или уже истек, и полиция должна разгонять митингующих, и там сегодня будет жаркий денек.
Да. Значит, в Армении, если сказать, последние 20 лет этот народ живет в рабстве.
Ой.
Да, они хотят вот от этого рабства освободиться, и все, больше ничего не хотят.
А кто тогда, обрисуйте мне, пожалуйста, кто рабовладельцы?
Саркисян, наш президент и его окружение. Кто еще? Олигархи там несколько.
А, ну хорошо, а не выйдет ли, что этих свергнут, а новые придут? Как это бывает вот в Киеве? В Киеве типично. Одних свергают.
Поверьте мне, хуже этого не будет. Если даже будет наш президент Алиев, он гораздо будет вежливо относиться к этому народу.
Ага. А вы из Азербайджана?
Нет, почему? Я армянин.
А, простите, пожалуйста, вы сказали ну, Алиев, мне
худший
показалось.
Как самый худший вариант, альтернативный, это лучше.
В этом варианте Алиев гораздо будет лучше относиться к этому народу.
Я понял. А в чем плохое отношение выражается?
В чем плохое отношение? Вот что, чего не хватает? Вот как бы все есть, не хватает.
Да, как может что-то хватать, если этот народ в рабстве?
В рабстве. Хорошо, я понял, спасибо, удачи в вызволении вам. Я на самом деле не понял, но я чувствую, что надо закруглять. Понимаешь, когда не понял? Думаешь, закруглять как-то надо. Ну почему, Ну
тарифный
мы не понимаем.
Майдан называют это.
Какая-то жесть, товарищи, какая-то
экономика
жесть.
Экономика слабо развита.
Что сейчас полиция придет в движение, поскольку мне кажется, что у полиции истекает ультиматум. Они сейчас включат водометы, и тогда... Ереван сравняется с Тбилиси, потому что в Тбилиси водометами, например, разгоняли тоже людей. Интересно. Давно, 7 ноября 2007 года. Да, прошу. Вот
интересный вопрос. Почему 32% населения живут в бедности, официальное,
да,
в Армении, по их же статистике?
Да.
Вот такая маленькая, в южном крае, прекрасном там,
да,
крае страна. Да. А в Швейцарии, например, живет богато. В чем отличие?
Швейцария
от Армении. Ну, допустим, почему люди живут в бедности? Вот, ну, понятно, мы сейчас слышали позицию в рабстве, но это слишком, слишком метафорично.
Почему Швейцария отличается от Армении?
Как бы
Армения
устроить
просто...
так, чтобы...
Армения
там...
как-то раньше начала, но усвоила всякие привычки.
Богаче.
Армения, ты не представляешь, это царство Урарту. Это народ, это племена хурритов, древние, абсолютно древние. И к ним потом присоединяются хеты.
Я думаю,
часть
может
хетов.
Быть, это не имеет ни малейшего значения, вся вот эта вот история. Потому что чем больше история, тем беднее народ в итоге.
Когда им в старое время, когда им нужны были ирригационные каналы армянам, древним армянам, они использовали для рытья канав грузинов.
Ну, хорошо.
Грузин,
да,
грузин.
Я понимаю, но сейчас это не имеет уже большого значения, потому что сейчас
имеет,
там
32%. Это заставляет плечи шире держать.
Еще там...
Плечи шире держать.
Диаспора.
Армяне классные. Армяне
классные, в том-то и дело. И жаль, тем жальче,
пусть
что уезжают
оттуда.
Ужасно.
Пусть оттуда уезжают.
Зачем?
Welcome,
куда?
Все, конечно, сюда.
Зачем?
Нам. Пусть к нам едут.
В каком
зачем?
Смысле?
Они прекрасные. Прекрасные армянские ресторанчики по дороге на Ярославль, я уже говорил. Прекрасные армянские ресторанчики по дороге на Ростов. Пусть едут к нам, боже мой.
Гинекологи.
У нас прекрасные. Гинекологи, прекрасные ювелиры, прекрасные часовщики, прекрасные укладчики асфальта. Господи, пусть
но
едут к нам.
Прекрасно. Почему
бросьте эту свою армию. Боже, что
почему
вы там нашли?
Почему в Армении нельзя такой прекрасный уголок
нельзя?
Построить?
Вот нельзя? Почему? Почему?
Неужели действительно личность
я тебе скажу,
Саркисяна настолько...
Я тебе скажу словами Жванецкого.
Важна.
Словами Жванецкого.
Да.
Который высказался о другом народе.
Ну да, который как навоз, как удобрение, спасибо, я поняла.
Жванецкий высказался о другом народе. Он, посетив ближневосточное государство Израиль, сказал об одном народе, что нанесенные тонким слоем на землю – это удобрение. А сложенные вместе – они куча этого самого. Ну, понятно, удобрение, куча удобрения, понимаешь? Так, может быть, надо им нанести их тонким слоем, чтобы они всюду были.
Они и так уже нанесены. Проблема-то в том, что... Ну, в общем...
Все. Проблем нет никаких. Проблема самая простая. Когда они все вместе, им плохо. Пусть они едут к нам. Здесь тонким слоем нанесутся на все тело матушки России. И будут прекрасными часовщиками, ювелирами, укладчиками асфальта. Еще. И строят свои маленькие ресторанчики, где они прекрасно жарят свинину. Вот это все мне очень нравится. Так, и про евреев говорил не Жванецкий, а Ефраим Севела, что, в общем, сути не меняет, говорит, из Михаила из Тулы. Спасибо большое. Про Свернин вам за армян спасибо скажет, говорит Александр Фельман. А чем, я не понял. Александр Фельман, вы что?
А вас про Свернином Сергей теперь пугает, одно из лучших, я смотрю.
Может быть, одно из лучших кафе, где напротив тюрьмы в Георгиевске. В Георгиевске есть тюрьма. На Ставрополе я очень много проводил времени на Ставрополе. Напротив тюрьмы есть армянское кафе. Прямо вот дверь в дверь. Вот так тюрьма, вот так армянское кафе. Господи, какое там мясо.
Вы хотите в него вернуться, я смотрю.
Какое там мясо.
Знаете, бывают такие места, куда хочешь, думаешь, еще разок.
Так было дешево, что мы брали на четверых, может быть, нас было трое. Мы брали на троих, что-то 12 порций, я не знаю. Брали еще с собой в гостиницу. И все это какие-то армянские женщины, тынь-тынь-тынь, какие-то такие люля делали. Что-то там вся тюрьма ела. Вся тюрьма там ела. Что ты говоришь? Так вкусно, а? Я имею в виду офицерский состав. И я, пожалуйста, я всегда там останавливался. Пожалуйста, меня остановите напротив тюрьмы. Очень вкусно. Скажи, пожалуйста, раз мы поговорили про тюрьму, я быстро скажу про тюрьму, про сходку. Камила Вечи, я не собираюсь ее обсуждать, тем не менее. Значит, воры в законе собрались под Гудермесом, оказывается, чтобы обсудить представительство чеченцев в семье, в воровской семье. В окрестностях села Джалка Гудермесского района по инициативе господина Азиза Батукаева, который на самом деле сидит в тюрьме, но и одновременно он сидит в тюрьме, и одновременно принимает воров со всего бывшего Советского Союза у себя в родовом гнезде.
В тюрьме?
Нет, мама, тюрьма где-то недалеко. То есть он в тюрьме, я думала, числится, он в тюрьме числится,
да.
Но как добродетельный человек высочайшей нравственности, он живет дома. Правильно. Ну зачем это все, понимаешь? Все это стыдная ситуация.
Это неважно с точки зрения планетарной.
Уважаемый человек. Зачем ему идти в это вот все это там и хавать эту казенную пищу ужасную и так далее? Зачем тратить народные деньги?
Да.
Зачем ему шить там какие-то рукавицы? Все это смешно, понимаешь? Это он принимает у себя в имении. Но он в имении принимал вот сейчас 4 воров в законе, в том числе Шишкана знаменитого.
Они играли в бильярд?
Не знаю, на бильярд. Ну, зачем? Что? Они там говорили про Ваху, еще про кого-то, про Кяхи и так далее. Знаешь, мне понравилась сама зарисовка. Понимаешь?
А что сейчас? Их всех что? Нет. Опять в тюрьму? Я не понимаю.
О чем ты говоришь? Как тебе не стыдно?
Прилетали.
Нет.
А как?
Нет. Это просто освещалось светской хроникой, газетами, журналами. Это освещалось.
Но наказать их практически невозможно.
Нет,
они же уже сидят.
Так никто же не собирался наказывать. О чем ты говоришь? Все было хорошо. Больше того, они наметили новую сходку. Дело в том, что последняя сходка, когда... Последняя сходка была в Армении в январе. Последняя сходка воров всего Советского Союза бывшего была в Армении. Осталось много в пресс-релизе, выпустили пресс-релиз, осталось много открытых вопросов.
Вот интересно, да, а какой план?
И они хотят снова собраться, новый конгресс. Но в Армении, как видишь, сейчас очень бойко и не годится. Ну, не годится в Армении, потому что слишком бойко.
А к какому выводу они пришли?
Вот, они пришли к выводу, что глобальное потепление угрожает цивилизации. Они говорят, как же так?
Количество выбросов
углекислого газа. Они говорят, надо использовать влияние в правительстве.
Методы давления, рычаги давления.
Да, для того, чтобы изменить соотношение углекислого газа в атмосфере. Вот да. Примерно вот такие выходы у них, выводы. Я так понимаю, да? Слушай, расскажи мне два слова про это, она меня стращала. Да. Но с этими... С атмосферой, мамочка. А чего же не в Грузии соберутся? Да, там всех повяжут, не то, что здесь, где им почет и уважение. Юрий, за баню еще раз употребите неуважительное название моей страны. забаню к чертовой матери. Договорились, Юрий? Хорошо, молодец. Надо было рассказывать о воровской сходке голосом Николая Дроздова, мне предлагает Мишка. Ну, в общем, я надеюсь, Кадыров лично приветствовал высоких гостей. Нет, Кадыров не приветствовал высоких гостей. Это очень заурядное, обычное. Понимаете ли, в чем дело? Это настолько заурядное, обычно. Это настолько, собственно...
Плановая встреча.
Плановая встреча, такая рабочая, абсолютно. Это как заседание правительства по четвергам. О чем вы говорите? Не надо никакой, тут никакой, никакие фанфары, никакой помпы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я немножко в курсе этих дел. Хоть я кардиохирург, но я как в начале 90-х и вообще знаю я эту немножко тему.
Да, скажите.
На самом деле никакой сходки, как там, да никого никакой не было. Это все туфта.
Туфта.
На самом деле вот этот...
достойнейший человек, господин, да.
Азиз Батукаев, он противостоит Камчи.
Так.
Камчи это второй вор в законе основной в Кыргызстане. Это все киргизское, киргизские дела.
Да.
Так.
И человек, который там отдыхал, он просто отдыхал у этого Азиза. И на него, на самом деле, его не сположили. Его не сположили буквально вот 5 дней назад, его не сположили в тюрьме.
Из-за
на самом деле,
графов...
это противостояние киргизских воров.
Скажите, пожалуйста, минуточку вопрос. Скажите, а то, что он сам сидит в тюрьме, но принимает у себя в имении, это нормально?
Ну, это нет. А там, во-первых, обождите, Азиз, он находится в Чечне.
Он год Азиз назад находится... подприсел, И срок у него еще не закончился, но он уже у себя в имении принимает...
Ну, подприсел другой, Кырыш подприсел. Ну что,
ваша осведомленность потрясает просто. Спасибо.
Ну, я занимаюсь как-то это. Я в связи с этими с людьми-то. Я их лечу, бывает, и знаю я их.
Какие болезни у них профессиональные? Скажите, пожалуйста.
Ну, у меня такая интерес. С начала 90-х я с ними
общаюсь. Тем не менее, какие болезни типичны для этого сословия? Ну, вот какие болезни?
Почки,
может быть, артроз, может быть.
Я бы вам сказал, любые. И сердце, и все.
Сердечно-сосудистые тоже.
Сердечно-сосудистые, ноги, сосуды, ноги.
А ноги, а почему ноги?
Это очень часто сосуды. На самом деле это все не слушайте. Даже это тема...
Скажите, пожалуйста, можно вопрос, Денис? А ноги что, облитерирующий энтеротериит, что ли, в связи с курением?
Ну, много сидят. Вы понимаете, когда в тюрьме мало двигаешься, поэтому умные люди занимаются спортом, как-то отжимаются, как-то это. А если мало двигаются, то нижние сосуды...
Энтеротериитик все-таки, да?
Или... Да. На самом деле, эта тема, я вот сразу интересуюсь этими темами, это не имеет. Никакой сходки там не было.
Да.
А этого человека не сположили 5 дней назад в бутырке.
Да, я понимаю, спасибо. Ну, видишь как, я просто не сположили, вознесли, значит, и так далее, возвели в сан. Там какая-то совсем особенная история. Ты понимаешь, нет?
Да.
Настя, я просто потрясен. Скажи, пожалуйста, у меня сейчас осталась маленькая тема. Оланд созвал экстренное заседание Совбеза Франции после сообщения о том, что за ним следят американцы. Как будто он не знал об этом.
Он свой он созвал? Ты, или с американцами созвал?
Ты написала мне, вот что волнение в...
70/30.
70/30. Написала?
Сейчас...
Напишешь, но...
Ой,
но...
надо же на бумажке.
Да напиши на бумажке, да. Она спасает сейчас. Карельские леса. Спасает Карельские леса от Даренко. Да, пожалуйста, напиши. Интересует события в Армении 70, не интересует 30. Интересует события в Армении.
Подожди, это наш Советский Союз, поэтому...
Господи! Об Азизе? Отлично. Еще серьезнее, ржу не могу, пишет нам ха-ха. Летает по квартире, наверное, как в сериалах. Пули клещами вынимает, говорит Тор. Семерка на сходке покруче нарешала. Семерка на сходке. А, вы эту семерку там в Мюнхене, вы имеете в виду? В этом самом. Гармиш Паттеркирхене. Вот это имеется в виду, да?
Настя, срочное сообщение пришло.
Читай.
Для либеральной общественности.
Династия.
Династия может быть исключена из реестра НКО иноагентов в случае выполнения законодательства в полном объеме. Это замглавы Минюста говорит.
Я одного не пойму. Они получают деньги из иностранного источника?
Зимин, карман.
И что?
Это иностранный источник. Если счет за границей, а сам он здесь.
Ну и что?
И
так
что?
Он же с юрлица тебя качает, не с личного счета. Не надо, не надо выдумывать. Он качает. Что значит формально? Можно я тебе расскажу про Америку? Можно я тебе расскажу про любые англосаксонские страны? Можно я тебе расскажу про Германию? В чем тут формальность? Вот тут... Нет, подожди. Ну, два слова буквально. Настенька, ну, пожалуйста, добренько. Он качает с офшорки. Офшорка иностранное лицо?
Да.
Да. Теперь вопрос. Давай так.
Остановись.
Теперь представь себе, что ты эмигрировала, живешь в Калифорнии, в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, например, да? Лос-Анджелесе или Сан-Франциско. Я тебя в Сан-Диего не отправляю. Там морячков много. Я тебя не отправляю. Значит, смотри, я тебя отправляю в Лос-Анджелес. Представь себе, что ты категорически тщательно богатая женщина в Лос-Анджелесе. И ты начинаешь с офшорки закачивать деньги на какие-то благотворительные мероприятия.
И?
Этого не будет, Настя. Этого не будет.
Подождите.
Настя, этого не будет, Настя. Но я тебе говорю, что этого не будет.
ОЗПП, вот этот знаменитый, который мы вчера или позавчера обсуждали со своей памяткой.
Настя, в Америке отношение к офшоркам презрительное. Презрительное. Ты можешь это делать, конечно. Да. Можешь.
Но мы-то не Америка.
Мы не Америка. Значит, мы что, Конго, Браззавиль?
Да. Конечно, нет, а разве нет? Конечно,
неправильно.
Да, Нигерия.
Неправильно. Значит, если закон говорит, что нельзя из иностранного источника финансироваться, значит, нельзя,
а
точка.
Этого?
Ну, нельзя,
деньги
мама,
вернуть.
Ну, сказано, нельзя. Все, скажи,
вчера.
Мать. Он вывел деньги в офшорку. Хорошо. Это дело его совести, если он закрыт с точки зрения законодательства. Он говорит, но я же возвращаюсь. Нельзя. Ну, нельзя. Ну, ж можно, но ты иноагент.
А если ты
говорит,
иноагент,
а я не хочу
ты все равно иноагент. Можешь да. что-то
мать,
против...
Мать, не надо против буквы закона восставать. Если вы хотите здесь развить культуру уважения к закону, если вы хотите развить культуру уважения к понятиям, то тогда делайте, что хотите. Но тогда скажите, мы, либералы, большевики. Значит, если ты большевичка, цель оправдывает средства. Все.
Ну, Путин вчера сказал, что ОЗПП – это иногент, а он не иногент никакой, поэтому смысл...
ОЗПП – иногент, у них на сайте написано.
Они повесили знак солидарности, нет у них никаких денег, они сами знают,
значит, послушай меня, да, вымогательством нам же звонил человек. Значит, смотри, вымогательством нам же звонил человек.
Они плату за свои услуги еще берут.
Совершенно верно, они еще говорили про вымогательство нам, слушатели. Значит, послушай меня, или ты уважаешь закон, или ты хитришь. Если ты хитришь, то скажи, ты не западница, ты не либералка, ты большевичка. И ты делаешь то, что тебе впендюрится, и ты дальше объясняешь это как хочешь.
Призванный
значит,
просто капитал.
Есть закон.
Надо «Газпром»
есть
просить.
Закон, Настя, ну остановись, Настя. Да. Есть закон, ты поняла это или нет?
Все.
Ты в Соединенных Штатах объясняешь чертовым идиотам, американцам,
нет,
что закон дерьмо?
Нет.
Ты в Германии объясняешь немцам, что закон дерьмо? Нет. Чертов закон надо выполнять. Черт бы вас задрал, идиотов.
Да.
Понятно?
Да, конечно.
Ну все. Написано нельзя, значит нельзя.
Хорошо.
Он сказал, он делает деньги, переводит из иностранного юридического лица, значит, он должен быть иноагент. Он говорит, а я не хочу быть иноагентом. Тогда, папа, сделай следующее. Под 13%. Под 13%. Введи баблос на свой личный счет. Везде за рубежом или везде в России открой счет. Под 13% введи баблос и дальше, как российский гражданин, финансируй с чертову науку. Тебе 13% жалко. Ну, в чем дело? А почему тебе жалко? Ты же вывел в офшор. Ты же вывел в офшор под подложные договоры наверняка. Ты же вывел в офшор, шахер-махер сделал. Ты же вывел в офшор ради хитрости. Значит, избегал налогов. Значит, введи под 13%, как сукин сын. И после этого спокойно абсолютно раздавай науки сколько хочешь. И ходи, кадыком двигай. Не надо как паскудить, как на паскудивший кот. Ясно? Закон есть, выполни. Что за проблема-то? Ведь в Америке вы выполняете законы. А в России вы не хотите выполнять законы. Слушай, ну сколько можно? Ты мне сорвала тему про Франсуа Олланда.
Это была новость, Сергей. Это вот, династия может быть включена. Я ничего, я просто зачитала.
Я считаю, что это бесстыдство. Династия иностранный агент, точка. И вот и просто так, да. А если он введет этот баблос по 13% и отдаст на науку, будет нормально. Хватит презирать закон. Становитесь людьми 21 века. Хватит быть папуасами. Прекратите, либералы. Прекратите проповедовать папуасню здесь эту. Понятно, свою? Привыкли все делать по понятиям. Все на коленке решать. В между собойчиках, по кабакам. Так приватизацию в 90-х провели. Бесстыже. Так же сейчас бесстыжие.
Подъем. Обзор прессы.
Мы воины света, мы вас всех зачистим. Планы столичных властей и Московского патриархата Русской Православной Церкви по возведению храма в парке Торфянка на северо-востоке столицы спровоцировали скандал. Местные жители пятые сутки противостоят строителям и защитникам религиозного объекта из православного движения 40-40. Пытаются не пустить строительную технику на территорию парка. Говорят, что слушания с нарушениями были проведены. Это «Коммерсант» сегодня рассказывает. Армянская оппозиция протестует против роста тарифов. Ситуация до сих пор не разрешена. Сегодня после 9 полиция по московскому времени обещала уже перейти к разгону демонстрантов. Популярность 2G-телефонов никуда не делась. 5 миллиардов рублей с начала года наторговали простыми кнопочными телефонами. Значит, российские крестьяне стали переквалифицироваться в фермеров. Их стимулируют гранты, которые раздает Минсельхоз. Каждый свежий фермер может претендовать примерно на 1,5 миллиона рублей. Это газета РБК. Российская газета публикует сетку роста тарифов на ближайшие 3 года по поводу тарифы, по поводу услуг вот этих вот жилищ ЖКУ, ЖКХ, так называемых. Курортники смогут получить налоговый вычет, отдыхая в родной стране. Это предложение Мединского. Об этом в российской газете тоже читайте. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Настя, тебя прослушают? Телефон тебя прослушает?
Я думаю, что нет.
Почему?
Я
не
думаю,
заслужила, мать, ну, не заслужила. А?
Да.
Скажите, пожалуйста, меня просто интересуют наши слушатели. Скажите, пожалуйста, вас прослушивают? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Сейчас выяснится, что половине аудитории нужна шапочка из фольги. Их прослушают, потом еще полония, ртуть и прочее-прочее.
Да.
Распыляют, да-да-да. Вас прослушают, ваш телефон прослушивают, 134-27-35. Да, 134-27-36, нет. Сейчас я знал.
Конечно.
Я знал.
Сергей,
панство! Меня нет. Меня раньше прослушивали. Ну, притом сваливались.
Ну,
не подолгу, то есть не круглый год. Меня прослушивали. Я скажу как.
Вы определяли, например, это
мне
по
звонит, Мне звонит, например, на день рождения мне всегда звонил Борис Абрамович. И вот с октября, значит, да. И потом месяца полтора-два висят. Месяца полтора-два. Потом сваливаются. Потом он опять звонит мне, например. Или я ему, у него в январе день рождения, я ему звоню. Бабах, опять на 2 месяца садятся. Ну так, 1,5-2, немного. Опять сваливается. Ну, как бы, вот от звонка до звонка. На самом деле, неподолгу прослушивали. Я не могу сказать, что меня постоянно прослушивают. Вот, хорошо, вас прослушивают, у меня 51%. Сейчас, секундочку, ну еще проголосуйте. 52. 134-27-35, вас прослушают. Алан сказал, президент Франции, что его прослушают американцы. Ну, я думаю, что это правильно и почетно. Президент Франции Франсуа Олан созвал экстренное заседание Совета Безопасности страны в связи с информацией о шпионаже Агентства национальной безопасности АНБ США за высокопоставленными французскими чиновниками. Заседание будет сегодня, 24-го, в 10 по московскому времени. Вот уже Олан там...
Вместо того, чтобы организовать
20 минут, они уже пьют аперитив.
Американцы.
Они же должны пить аперитив.
А круассан?
Нет, аперитив. Круассан раньше, в 7 утра.
Да.
Сейчас уже аперитив. Абсент, они уже лакают абсент, как скоты там у корыта. Ой, ужас какой, сам сказал и удивился. Думаю, зачем они это делают? Сам придумал, сам удивился. 53% прослушивают. Товарищи, расскажите, как вас прослушают. 53%, ты записала, Настя? Спасибо тебе огромное. 53% прослушивают. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Я тебя слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, из Москвы. Ну, смотрите, работаю в сотовой связи, информации, да. И существуют контроллеры, которые регулируют все эти базовые станции. И вот после того, как связисты устанавливают оборудование на контроллерах, они после этого туда приезжают ФСБшники и ставят свое оборудование.
Скажите, что оно же по ключевым словам просто включается.
Да, по ключевым словам все.
Если
верно.
Я кричу «бомба-бомба, терроризм, ура!»
Да, типа того.
Акбар. Они такие раз, как включились.
Там все на автомате.
Маленечко попылесосили и отскочили, правильно? Они же не будут долго.
Да.
Спасибо. Это автоматика по ключевым словам. Но есть же ключевые слова, которые можно назвать, например, «кадушка» вместо там «кадушка». Но через какое-то время надо каждую неделю менять весь лексикон. Каждую неделю или наоборот, когда ты опускаешь существительные. Когда ты опускаешь существительные, это тоже может быть очень интересно. Например, приехал, сам знаешь, привез, что надо.
Это я так, знаете, при детях про сладости обсуждала. Да. У меня там лежит, ну, за хлебницей там.
Да.
А потом начинает, когда не понимающее лицо встречаешь, и начинаешь гримасничать.
Приехал, ну, сам знаешь, привез, что надо. Ага. Ну, я подтянулся, забрал. Я забрал.
Все понимают. Кто, дети? Да, моментально встают и идут туда, куда ты только что давал наводку.
Ну, я забрал. Положил у этого, у нашего, ну, знаешь, это здесь вот соседа, положил. Да-да, ну, как обычно положил.
Не все же такие бдительные.
Почему? Ну, а что, где машина сработает? Где? Вот по ключевым словам, где? Я рассказываю, как я получил ящик с гранатами от человека, привезшего его, например, с Донбасса или с Северного Кавказа. Понятно, да? Встретился с этим, забрал, положил где обычно. Ну, там вот, знаешь, мы ж, помнишь, мы сидели там это самое, у него. Ну, тоже там и положил.
Легче просто этих людей всех взять... Связать и попросить пересказать нормальным языком.
Я бы за исключение существительных, если человек не употребляет существительное, я бы мгновенно... Почему Путин? Путин может быть не ключевым. Номер один. Первый. Почему Путин? Не надо говорить Путин, можно сказать первый. И все. Алло, здравствуйте. Или лидер, или начальник. Да, здравствуйте. Эй, сорвался. 7373948, 7373948. Ребята, ну, конечно, иносказательно все говорят. Наверное, мне кажется, террористы говорят иносказательно. Но если бы я был террористом... Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Известный способ, очень давно пользуюсь, когда плохая связь. Три кодовых слова. Путин...
Что? Значит, какие-то три кодовых слова. И что, и лучше связь становится? Пожалуйста, не позорьте йоту. Этот человек позвонил с 999 кода, он йотовец. И он ее сразу стал позорить, что бывает плохая связь. Йота не бывает, мне кажется, наоборот. У йота все время хорошая связь, правда же? Алло, здравствуйте, я подлезался. Здравствуйте.
Сергей, да. Это орнитолог звонит.
Да, здравствуйте, орнитолог.
Ну, если помните меня.
Да, конечно.
По поводу подслушивания.
Да.
Ну, мне вот номер у меня. В 94-м году мне подарил его один известный человек. Так вот, меня слушали таким образом, что даже потом звонили и спрашивали, ты не хочешь принять участие вместе в подслушивании того человека, который телефон подарил тебе?
Как интересно. Да.
Можете себе представить. А вот сейчас, когда еще возможность была звонить в Лондон туда, значит, я после дня рождения, я, так сказать, просто внутренние такие ощущения были, что что-то как-то не так у меня в телефоне творится. Ну, чтобы я откровенно видел...
А у вас вашему номеру телефона лет 20, 974.
94-й год, март
94-й
месяц.
94-й год. Вот эти 974-е билайны, это совсем первые. Это совсем первые
номера, и это вот там район Павелецкого вокзала, здание.
Я вижу.
Да, оттуда вот этот телефон.
Вижу.
Подарен был просто.
Прекрасно. С Моторолой.
Моторола была, да. Комплект $4000, если помните, стоил.
Да ужас один. У меня тогда по работе был такой.
Вот, ну, у меня точно так же он по работе.
А впоследствии появился. Я его двумя шурупами привинтил к стене прямо у себя в кабинете.
И у меня живой на память о человеке.
Да. Нет, а я прискрутил двумя огромными шурупами его к стене. Мне казалось, что это очень элегантно. Потом уже, впоследствии.
И сейчас висит.
Наверное, в Останкине, откуда мне знать, меня туда не пускают. О чем ты говоришь? Хорошо, всех слушают, товарищи, все, хорошо. Всех 52% шизофреников, я так считаю, мне кажется. Хорошо, остановились, поехали. Знаешь, что мне интересно? Про персональных водителей. Вот это елы-палы. Давайте говорить про персональных водителей. Российских чиновников могут лишить персональных водителей. Вот это главное. Скажите, пожалуйста, вы голосуете за это, да. Лишить российских чиновников персональных водителей. Вот это непотребство. Абсолютно нигде, ни в одной стране мира такого не видел. Слушайте, я бывал, но ни в Латинской Америке, ни в каких папуасиях я не видел такое количество персональных водителей. Что за безрукость? У них специальная женщина, которая владеет интернетом, Microsoft, они владеют Word. Microsoft Word и Excel, да. Конечно. Лишить чертовых российских начальников персональных водителей. Это первое, что нужно сделать. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А я понимаю, для чего? Чтобы квасить? Для чего им водители? Чтобы квасить. Пьют, как скоты. Обдолбанные с утра сидят. Обдолбанные, как скоты. Они не могут сесть за руль. Ну, я тебе об этом говорю. Я приходил к одному начальнику.
Да.
У него чуть-чуть, он чуть-чуть заикался, чуть-чуть, ну, совсем. Он говорил, вот, Машенька, зайдите, Машенька. Вот, ну, я сейчас имена вымышленные.
Да.
Имена вымышленные. Машенька, зайдите. Она заходит. А мы с ним сидим в комнате отдыха, за кабинетом, в комнате отдыха. Вот. И она, он говорит, вот это, я тут только что здесь была бутылочка коньячку. Он говорит, ей. Она говорит, она так, знаешь, я таких секретарш мало видел. Она так ставит руки в боки вот так, расставляет ноги вот так, смотрит на него, как волчара, и говорит, так, сейчас же звоню Ирине Павловне, вашей супруге, сейчас же звоню.
Бедный.
Ну, да, он мальчик. Так смотрит на него, он смотрит на него, у него так руки разводит, начальник, руки разводит и говорит, за что? А она говорит... Ну, и действительно была бутылка сегодня, но вы приехали час назад, ее уже нет. Я звоню тотчас Ирине Павловне. Он такой, ну, пожалуйста, зачем это? Ну, зачем так вот так? Вот. Клянусь, слышишь? Причем я удивился, что он держал бутылку коньяка, ну, вероятно, початую, не знаю, в холодильнике. Зачем в холодильнике коньяк, не очень понимаю. Но он почему-то по старой традиции, знаешь, тут мне казалось. Вот. И он, ну, зачем? Не звони, пожалуйста, Жене. Ну, зачем? Дай новую, он говорит, дай новую. Она говорит, ну, вы сегодня одну уже выкушали, типа, вторую не дам. Вторую дам завтра. Завтра. Все, квота.
Хорошая, видите,
квота. Хорошая. У девочки, у Машеньки, девочки, квота, девочка, начальнику давать. Тоже. Девочка, тефочка, девочка в голове. Значит, она дает ему одну бутылочку в день. Вот он проходит мимо секретарши утречком и берет одну бутылочку. Значит, и пошел.
Первое распоряжение должно быть не по изъятию водителя, а по изъятию коньяка.
Нет, мать. Им нужны водители, чтобы жрать ханю. Они обдолбанные с утра до вечера. В мразь, в жопу, в свинью. Пьяные скоты. Вот кто на... Конечно, о чем вы говорите? А иначе зачем им водители? Ну, иначе для чего человеку может быть нужен водитель? Только для этого. Мне рассказывал водитель министра внутренних дел Украины в 2004 году.
Да.
А насколько интеллигентный человек ему достался. Он говорит, единственное, что совершенно не спит.
Кто
водитель? Этот министр.
Министр.
Он говорит, не спит, говорит, совершенно. А мы, говорит, идем 2 через 2, там, с другим водителем.
Так.
Он говорит, но это самоистязание, но каково ему? Он говорит, каждый божий день где-то в 4:30 утра у меня голые девки танцуют на капоте. Голые девки на капоте танцуют, говорит.
Интересно.
Я говорю, ну, хоть они босые, потому что...
И не приедается, что... да, ведь? Не приедается.
Он говорит, как он истребительно к себе относится. Да чего ж себя не жалеет человек, говорит. Совсем не спит. Вот он, говорит, где-то в 4:30 дело заканчивается голыми девками.
Угу.
Потом, говорит, я его к 5:30 где-то доставляю домой, к 5, к 5:30.
И на
вот. Сюда. Он встает в 12, труженик, мать, труженик, потому что труженик. К 1:00 уже у него совещание, и понеслась опять до 5:00 следующего дня. Он говорит, ну, очень тяжело. Министр внутренних дел, говорит, ну, очень тяжело. Не нынешний, нет, тогдашний. Говорит, прямо тяжело работает человек. Себя не жалеет. Да, давайте я остановлю
этот голос. Теперь бюджет будем сокращать за счет...
Водителей выгнать. Давай переговорим с водителями. Или у вас есть личный водитель, персональный водитель. 93/7, пиши, 93/7, 93. Выгнать всех личных водителей, всех персональных водителей, выгнать к чертовой матери. 93%. Всех до единого. 7%. А ты знаешь, как они работают? У меня был персональный водитель.
Ну, и как же.
В 94 году у меня был персональный водитель.
Да.
Ханурик. Мелкий ханурик. Подходил так и говорил, Сергей Ильич, подача во сколько? Я говорю, подача это что? Подача во сколько завтра?
Угу.
Я говорю, в каком смысле? Я говорю, явитесь на работу, как все, господи. Он мне говорит, а подача во сколько? Я говорю, что, дурак, что ли? Я не понимаю, что он говорит, вообще не понимаю. Оказывается, он должен был ко мне к подъезду подавать.
Да.
Я вообще не врубился.
Даже я поняла.
Я не врубился.
Я сразу
говорю,
сказала.
Эй, алло, говорю, на летучке, чтобы 10. Был. На летучке, чтобы был. Он приходит на летучку. Ну, я сам приезжаю на работу. Чего мне, зачем мне это нужно? Вот, значит, на летучке, я говорю, чтобы был. Он приходит к летучке. Дальше. Он час сидит, выражая на лице тоску И какое-то, знаешь, какое-то такое вот чувство, что он умрет через 10 минут, если что-то не случится. Вот
планшетов-то не было. Да. Конечно, человек через... тяжело ничего не делает.
Тоска, он же читать не умеет, понимаешь? Скотина необразованная, такое, ханурик, какое-то существо, понимаешь? Существо. Обмылок какой-то ужасный. Через час он говорит, мама заболела. Мне говорит, мама заболела. Угу. Маме надо молочка купить. Молочка, мама просит молочка. Я говорю, вы знаете, если стерилизованное молоко по полгода не, просит, не портится, вы купите ящик. Ящик купите уже. Мама будет лакать каждую минуту уже там где-то. Нет, она хочет свеженького. Я сейчас отлучусь, мама просит молочка. Это уже в 11, он уже в 11 куда-то уезжал. Значит, потом он оттуда приезжает в 4. Слышишь, в 11 уехал, в 4 приезжает. Я говорю, скажите, пожалуйста, а мама молочка столько, и что это, почему до 4? Он говорит, я так подумал, маме молочка доставил. Туда-сюда заскочил, хорошего искал. Глядишь, уже час, подумал, вернусь, и обеденный перерыв. Так зачем же возвращаться на работу, что будет обеденный перерыв? Так я у мамы покушаю. Там у нее и супчик есть, и штец маленечко можно, она мне нальется. И кашка есть. Я у мамы покушал. Я говорю, так сейчас укушал, почему ты в 4 приехал? Mm-hmm. Он говорит, ну я покушал, немножко там пока разогрел, мама аж болеет. И вот это каждый божий день, ну, каждый есть, божий день эта скотина рассказывала мне про маму. Каждый божий день. Я не мог против сыновьей деле, судьбы,
в этом проблема.
Против сыновьей любви, я не мог выступить, мать. Я не мог, потому что он любит маму, что мне сказать.
Конечно.
А? Больше я понимаю, что на площади, я думаю, что он на моей машине, на площади 3 вокзалов работал.
Сергей, да. Ленинградский вокзал Москвы эвакуирован из-за подозрительного предмета. Сейчас
прекрасно, да? Это валявшийся сбоку где-то отвратительный водитель, наверное, персональный. 7373948, 7373, звоните, персональные водители или начальники, у которых есть персональные водители. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, спасибо. Вадим Подмосковный, да. Я только что вчера говорил с водителем.
Да.
А значит, и мы с ним вспоминали, как больше, наверное, я ездил на машине начальника, чем сам начальник.
Да.
Вот, но самое главное ведь это объезд территории еще, а это ведь великолепная вещь, когда сам начальник садится, и все вместе садятся на заднее сиденье, и объезд территории, ведь это тоже надо учитывать.
Нет,
без этого же придется пешком ходить. А
нет.
С другой стороны, мы ездили по всем рынкам.
Пусть сядет в свою машину.
Отвертки и шурупы.
Пусть сядет в свою Бугатти и объедет территорию. Никакая не проблема это. Никакая не проблема-то. Да что за проблема, я не понимаю. У него что, машины нет? Это, знаете, сегодня никто, надеюсь, на работе не говорит, что ему нужно купить мобильный телефон. Я бы язык отрезал. Вот у меня подходит человек и говорит, купите мне мобильный телефон, пожалуйста, и кладите туда деньги. Так, высовывай язык сюда плоскогубцами. Ножницами отрежу нафиг сразу. Мне кажется, как мобильный телефон, так и машина. Это свойство человеческого существа, которое абсолютно не надо никому подавать. Это и так есть. Алло, здравствуйте. Может, он мне еще брюки попросит себе покупать? Ему нужна машина, да еще и с водителем. Может быть, еще и брюки мне ему купить, и трусики? Может быть, я не понял вообще. Это есть у каждого человека, точка. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, я.
Добрый день, очень приятно вас слышать.
Классно.
Ситуация в том, что если сейчас отказаться от персональных водителей, всякому корпусу депутатскому, да?
Не только депутатскому, вообще пьяные, всем начальникам. Вообще...
Опять пьяные езда на дорогах. Беспределы начнутся.
Не начнется беспредел. Не начнется.
Я думаю, что начнутся.
За месяц-два мы их поставим назад в стойло. Скот весь будет загнан.
Моральное осуждение.
Скот поступит в стойло через два месяца. Все нормально. Мы их, конечно, перебьются. На столбы наденут себя. Очень будет хорошо. Через короткое время в половину убудет. И будет еще лучше. Еще здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я как раз хотел сказать еще про водителей.
Давайте.
Которые в муниципалитетах, вот, знаете,
в
департаментах. Там же зарплата, это не экстра-класс, да, который там, ну, например, он на милицейской машине едет где-нибудь, там возит какого-нибудь зама в МВД, а 2-2 работает с бизнесменом.
Да.
А это там нормальная зарплата, да, то есть там 80-90 тысяч он получает за вот эти 2 дня в месяц.
Да.
А есть те, кто работает на зарплату в Москве 25-30, и вот они стоят, они собираются... Значит, они обсуждают такие, курят вот постоянно, ходят, кого-то кто-то поехал.
Да.
Нижайший уровень, вот они хуже баб, они, значит, всех обсуждают. Это такая вот, знаете, как вахтёры.
Клака, это... отвратительная социальная клака. Абсолютно, конечно, это лакейская. Это привносит в любое учреждение атмосферу лакейской, где лакеи собираются и тусят, и обсуждают бар, и что, чего. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Вы водитель или у вас есть водитель? Здравствуйте.
Здравствуйте. Нет у меня водителя.
Нет, а вы водитель?
У меня есть мужчина, который меня возит и...
Он ваш персональный водитель. Нет, подождите. Так это вы за свой счет берете? За свой счет берете?
По-моему, муж хохочет. Очень.
За свой счет вы его нанимаете, этого мужчину?
Да, за свой счет.
Так, секундочку, но это не муж, это человек нанятой.
Нет, это хороший муж.
Да, начинается. Это не годится. Это называется социальная эксплуатация человека.
Человеком.
Человека человеком за инстинкт любви. Что делать? Ну, какой ужас. Полюбил, пожалуйста, она его ест теперь поедом. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я работаю водителем персональным, и меня вообще все устраивает.
Все устраивает, но скажите, вот их не будет. Персональных водителей. Куда вы пойдете? С кистенем на дорогу грабить прохожих?
Почему нет?
А куда вы пойдете?
Я буду работать с водителем.
Да нет же, их не будет просто.
Да будут, куда не денутся.
Да сегодня будет решаться. А почему? Скажи просто, а зачем начальнику водитель? Ведь он водит сам, он умеет водить.
А он и сам будет.
Ну, так зачем ему тогда водитель? Что за барство? Нет, никто не может объяснить. Зачем начальнику водитель? Я-то знаю. Для того, чтобы с утра быть обдолбанным, как скотине. В грязь, в хлам, мерзкие твари. Алло, здравствуйте, да, прошу.
Алло,
да,
здравствуйте.
Вы водитель?
Да, я персональный водитель.
Для чего начальнику водитель?
А, вы знаете, как для чего? Вот именно для этого водить его, когда, как вы говорите, он обдолбанный, пьяный и так далее.
Ну, правильно, ну, серьезно. И еще знаете для чего? Для удобства парковки. И ты выходишь, как барин у подъезда.
Да.
Твой водитель нарезает круги по кварталу. Кругами. Тихонечко, 20 км. Конечно. Начальник выносит свою сановную задницу напротив учреждения, куда он приехал. На встречу. Это называется встреча. Непонятно, почему это нельзя решить по телефону. Приезжает на встречу. Он выходит и, кряхтя так это, знаешь, подергивая брючки, идет в подъезд, где ему все улыбаются, говорят, вас уже ждут. А водитель должен нарезать круги, потому что поставить негде, потому что пропуск никто не заказал ни хрена, потому что всюду платное, но платить неизвестно откуда. Понятно? И ты начинаешь кружочками. Я с вашего шения, да-да, ага, сейчас, до Новокузнецкая, там поворот, ага, если позволите, я вот здесь у Павелецкой, потом назад, потом я опять на Пятницкую, потом сюда, потом туда, потом я пристал где-то...
Садовое кольцо круглое?
Нет, и все время крутится. Потом этот звонит, ну подавай, все. То есть я в лифт пошел. Значит, водитель, выпучив глаза, где бы он ни находился, должен нестись, потом опять тошнить на скорости 5 км в час, потому что он должен оказаться у проклятого подъезда, когда проклятый вонючий идиот под датой вдобавок и выйдет из этого вонючего подъезда и сядет в эту вонючую машину. Еще он проклинает всю его жизнь поганую. Понятно?
Да.
Этот водитель.
Куда пойдут?
Освободите водителей, отпустите их, откройте клетки, дайте этим людям устремиться на улицу, дайте им потерять работу.
Отпустите их в ночное.
С кистенем идут грабить прохожих. Ты представляешь, сколько это водительской аудитории?
Не знаю.
Я знаю.
Много
десятки
быть.
Тысяч человек.
Ровно столько,
десятки
сколько
тысяч молодых людей. Что?
Ровно столько, сколько и начальников.
9.59 движение.
Подъем. В движении.
Будем очень внимательно за этим следить, потому что я считаю, что это, конечно, абсолютная Азия. Абсолютно Азия. Государство когда-то выдавало начальникам, ну, мне кажется, в привоенном коммунизме штанцы, питание. Значит, потом, впоследствии, в 90-е годы государство выдавало начальникам служебный телефон мобильный. Значит, с этим пора кончать.
Пусть сами зарабатывают.
Человек сам должен купить себе брючки, трусики, там, носочки. Это человек сам должен. Не государство ему должно выдавать портянки, понятно? Точно так же не государство должно ему выдавать машины. Понятно? Понятно. Мне кажется, это настолько очевидно.
Митингующие, кстати, в Ереване отказываются расходиться.
Ну и правильно делают. Правильно делают. Потому что они не верят, что их будут разгонять. А их никто и не разгоняет. Слушай меня, подожди. 4 балла, Москва. 4 балла, товарищи. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Играй кадров, Сережа.
We'll be right back.
10:06, среда, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
53,88, я вижу, Долоревич. 53,88 и евро 60,32. Следим, смотрим, посматриваем. Хотите посмотреть? Ну, на самом деле, могу посмотреть и нефтицу, и главную пару. Главная пара, если позволите. Вот она у меня надувается потихонечку. 1,1194.
Доллар
снизился. А ведь доллар повысился. Да. Вечера был 1.1260, если не ошибаюсь. А вчера был 1.13, где-то там в горизонте. Да, доллар повысился.
Вчера 1.12 вы с утра говорили.
1.12, я же тебе это и говорю. 1.12. А сейчас 1.1194, доллар повысился. Доллар повысился,
а
евро подупал маленечко. Но не сильно. 1.1194 это нормально. Это мы видим, как 1.12, это все еще пока нормально. Ты понимаешь, что доллар повысился? Или нет? Почему ты при этом жадно ловишь воздухом рот? Ртом воздух. Что ты делаешь?
А рубль повысился, пишет все, нам.
Подожди,
но доллар повысился по отношению к евро.
Доллар повысился в
или
главной паре.
Или ты евро просил, потому что Греция
паре.
Умирает.
В главной паре доллар да. чуть-чуть повысился.
Да.
Мы его 2 дня назад видели на 1.13 с копейками. Вчера мы его видели на 1.12 с копейками. Понятно. Сейчас он на 1.1194. Понятно? И 53.85 к рублю. Понятно?
Да.
Нефтицу, кормилицу смотрю, и все. Секундочку. Буквально. Блумберг у меня надувается. Сейчас, минуточку. 64.46. Молодцом. Нефтица, умница. Умница, заступница. 64.48. Ой, 46, простите. 64.46 по Блумбергу. Так, 4-е управление косметологии лишится клиентов с отменой водителя, освободится парковки на парковка на улице Солянка. Доллар до 50 так и не падает. Ну, простите, Дармидон Евлампевич. Он должен уйти на 49, но правительство против рубля. Правительство выступает против рубля. Вы же знаете об этом отлично. Так, поехали. Падай, доллар, падай, мерзкий. Говорит Степан из Вайтрана. Слушайте, вот где с долларом все в порядке, это исламское государство. Начало выпускать собственную валюту. Золотой динар эквивалентен 139 долларам США. Сейчас у нас золото по сколько? По 1202, не помнишь, унция, не помнишь?
Я не помню.
Ну, не важно, не помнишь, не помню, не надо, не дергайся. Господи.
Я хотела золотой динар картинку посмотреть.
Посмотри у меня, пожалуйста, ничего не делай, не теряй время, не теряй ресурсы, электричество, видишь?
Ах,
значит, понятно, что если доллар, унция сейчас где-то по 1202, я смотрел в прошлую пятницу, я не каждый день золото смотрю, по 1220 где-то, вот так вот золото было в пятницу, значит, в прошлую пятницу. Значит, я думаю, что это примерно значит, что он 3 грамма.
Слушайте, ну...
3 грамма, золотой динар, понятно, о чем я говорю?
А кто его будет принимать? Мне вот интересно.
Все будут принимать
мне
золото.
Мне будут совать, я буду отбрехиваться золото. И отпрыгивать, потому Ланочка, что это из ИГИЛ.
Ну, прекратите, ну, пожалуйста. Нет? Это не из ИГИЛ, ИГИЛ не существует. Да и, может быть, вы, работая в новостях, это постигнете, наконец. ИГИЛ отменен, есть исламское государство. Все, слово ИГИЛ запрещено. Ну, его нет просто.
Хорошо.
Его просто нет. Они
исламское
сами...
государство.
Исламское государство. Да. Ирака и Леванта отменили они сами примерно 2 месяца назад. Поэтому ИГИЛ не говорят.
Все.
Те, кто работает на новостях.
Хорошо. Исламское государство.
Начало чеканить собственные монеты. Один золотой динар эквивалентен 139 долларам США, из чего я делаю вывод, что он 3 грамма примерно.
Да.
3 грамма примерно. Может, 3,5, не знаю. Фотографии первых 2 монет появились в соцсетях. Надпись на арабском, на другой карта мира, которую им предстоит захватить.
Угу.
Понятно?
Да.
Если ты думаешь, что золото где-нибудь не примут, они будут давать золото и серебро, у них другие монеты будут в серебре. Если ты полагаешь, что золото где-нибудь не примут, ты глубоко заблуждаешься.
Кто же
золото примет? Примет любой человек. Золото.
И что с ним будет делать?
Да переплавит. Золото – это золото. Ку-ку. А, подожди, мы же не знаем, какой пробы. Если это Если это чистота, то 3 грамма. А если это не чистота,
навряд ли
то чистота. Это 4 грамма.
Какой объем денег нужен? Ну, чтобы объем золота, чисто... чтобы
нет, сделать. Нет, я тебе деньги, я скажу, какие-то... почему в чистоте не буду делать. Потому что в чистоте она будет слишком сильно царапаться. Чистота мягкая очень.
990. Какой смысл государству заводить свои деньги?
Да почему не завести свои деньги, если денег как грязи? Я не понимаю. У исламского государства денег как грязи. Они выпускают это самое. Если в чистоте, то это 3 грамма.
Да.
Если 750-й пробы, то это 4 грамма, потому что 135 граммов 750-й дают, значит, правильно? Дают 100 чистоты. 135, нет, 200, да. Нет, сейчас посчитаю. Господи, ну у меня нет калькулятора. Хорошо. Боюсь. Значит, и так далее. Такая монета. Давай поговорим про Чубайса. Что мы все время про исламское государство?
Давно о нем не говорили.
Доходы имущества председателя правления ООО УК Роснана АБ Чубайса и его супруги. Авдотьи Смирновой. Ну, супруги. Кстати, да. Значит, давай про Авдотью. Авдотья, потом до Чубайса дойдем. Авдотья на праве собственности принадлежит квартира, на правах собственности, на праве собственности написано, принадлежит квартира в ГЭ Санкт-Петербурге общей площадью 124 метра и 2 десятых, а также на праве долевой собственности, пол квартиры в Португалии общей площадью 133 метра,
угу.
Пол,
да.
И 1/4 квартиры в Санкт-Петербурге общей площадью 95 метров. Это, видать, где родители живут.
Ну, да, во время приватизации. У нее еще сын есть.
Декларированный доход А.А. Смирновой составил 1 221 000 рублей.
Ну, год. Там, на самом деле, за год.
А? Да, за год.
За
да,
год.
Да, 100 тысяч она, 100 тысяч в месяц. 100 тысяч в месяц.
Примерно.
У Дуни. А теперь идем к Роснана, к Чубайсу, чтобы понять, какого хорошего мужа она себе отхватила. Чубайс. Декларированный годовой доход 207 миллионов рублей. 207 миллионов рублей.
Угу.
Че угу? Че ты говоришь?
А что сейчас я должна сделать? Нет, мне интересно, я должна упасть со стула или что? Это много или мало?
Ну, я думаю, что это много. А? 207 миллионов?
Для Чубайса. Я не знаю, это доход в виде зарплаты или что?
Да, разделим на 12.
Или это совокупная стоимость долей?
17 миллионов, внимание, 17 миллионов 250. На самом деле больше, я просто меньше. 207 я сократил. Потому что у него 207 миллионов, и дальше идут там тысячи. 17 250 в месяц. 17 250 в месяц.
А в собственности у него что, сказано?
Нет квартиры. Почему ты отвлекаешь народ от главной цифры?
А, да, хорошо.
У Чубайса в месяц 17 250 000.
Да.
Че?
Что?
Ну, говори, осуждай его. Говори, прошу,
охранитель. Но он такими вещами занимался.
Шубохранитель, скотина. Говори, давай, ругай его.
Нет, я не могу. Но он реформировал вот эту систему.
Бесстыжий.
Почему? А кто должен... Нет, мне просто интересно, а человек, который занимается...
Нет, где пафос имя?
Куда делся пафос? Потом инновациями? Нет,
Якунин. Отлично, отлично про Якунина. Я слышал. Чубайс. Дальше. Продолжайте.
Я не могу. Вот двоеточие. Чубайс, двоеточие. Специалисты по обвинениям Чубайса во всех грехах.
Нет, подождите. Чубайс, значит, в день 570 тысяч рублей. В день.
Да.
В сутки, значит... Если считать в месяце 31 день, то будет 556 500 рублей.
А
если считать 30, то 570
мы
тысяч.
Мы бы считали справедливой суммой. Мне просто интересно, нет. Сколько? Как Дуня, чтобы он заработал чуть-чуть побольше? Нет,
значит, 207 раз миллионов больше. Рублей. Чего говорят, что он у себя в Роснане, да, заработал 13 миллионов. А все остальное он заработал 207 миллионов 400. Дайте я посчитаю сейчас. 207 миллионов 449 тысяч 800 рублей. 207 миллионов. Давай по-честному. Настя, мы тебя не отпустим. Настя,
да,
ты должна как уж на сковородке. 449 я сказал, да?
Да.
449 тысяч 800 рублей, да. Просто да. Очень просто. Разделить на 12. Разделить на 12. Нет, не на 12.
Почему?
Не на 12. Сейчас я умножу на 12 назад. Не на 12. Разделить на 365. На 365. Равно 568 тысяч в день. В день. Угу. Включая выходные.
Да.
Я считаю, что такие люди, большие люди, по-настоящему, они зарабатывают даже когда какают.
Конечно.
Конечно. Значит, мы должны.
И когда
в день.
Пукают тоже.
И когда пукают,
обязательно. Не то, что
на 24, на 24. Другие прочим. Пукают за бесплатно. Но эти люди должны пукать. За час в своей жизни, когда спит, неважно, выходные, он зарабатывает 23 681. Хотишь сократим или наоборот округлим?
Вот уже не так много,
кажется. Хотишь, 24
всего
за час.
24 тысячи рублей в
24,
час.
24, 24, 24. Разделить
да.
на 60, чтобы мы понимали, когда он зарабатывает в минуту. В минуту он получает 24 тысячи было.
Да.
Значит, 394 рубля. 400 рублей.
Уже совсем немного, кажется. Совсем немного.
Практически как таксист. Значит, он получает в минуту 400 рублей. 400 рублей в минуту. Значит, пока он покакает, получает 4000 рублей.
Да.
Ну, 10 минут. Можно какать?
Ну, нет, это многовато.
Нет, я тебе скажу, почему.
Я тебе сделал,
потому что еще ленту «Ру» почитаешь, газету «Ру» почитаешь.
Это надо делать
говорит
отдельно.
Москва, говорит Москва, «Ру» почитаешь.
Вне горшка, а то будет на выпадение горшке. Кишки.
Никогда никак, нет, не получается выпадение. Не получается. Да? Все время сидишь и читаешь газету «Говорит Москва».
Я бы
опасалась. Дело же, это проблема. Нет, проблема в том, что надо «Говорит Москва» в начале и в конце читать. Тогда это спасает...
Кишка тоже захочет
нет,
почитать
от, спасает от выпадения. Спасает от выпадения. Если либеральные какие-то, СНОП, например, да. тогда выпадает кишка. А если «Говорит Москва» в начале, тренируется анус, и ничего никуда не выпадает. Понимаешь? Все, я тебе серьезно говорю. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, почему либералки... Нет, сейчас мы обсудим личное дело либералки Аношки. Скажите мне, пожалуйста, где Чубайс все это сколачивает? И почему либералам это не... Почему либералы не организуют травлю товарища Чубайса? Почему не организована травля? Алло, здравствуйте.
Я думаю, когда вы, Сергей, как-нибудь отважитесь и проведете расследование так называемых чеченских авизо, которые были выведены, которые,
да.
к которым чечены не имеют вообще никакого отношения, вы поймете, откуда заработки, на что существуют все эти люди, какие там цифры фигурируют.
Спасибо. Но почему нет травли со стороны демократической общественности? Где Навальный? Где Навальный с факелами, с какими-то страшными бубнами?
Так Навальный-то, он гоняется за недекларированными деньгами.
Юрий Николаевич, прошу вас, Юрий Николаевич, выскажитесь. Юрий Николаевич, сейчас выдался.
Как да. я предполагаю, Немцова убрали американцы, чтобы не копал под Владимира Владимировича, а Чубайс ведет себя тихо, за это пользуется их протекцией.
Протекцией. Хорошо, за протекцию вам особенное спасибо. Хорошо, я удивлен. Где травля Чубайса со стороны демократической общественности? Где поиски его шубохранилищ? Где все это, товарищи?
Но он же куда не
это?
Записывает на Дуню свои
спокойно,
миллионы, правильно?
Спокойно.
Дуня, честно, 100 тысяч свои там где-то...
Спокойно. То есть цинизм, вы полагаете, цинизм добродетелью. Значит, Настя полагает, как все либералы-западники, цинизм добродетелью. Это прекрасно. Что-то все, Чубайс, у меня все время Чубайс. Значит, давайте, я просто у меня, вот статья есть про Силуанова хоть одна. Он собирается создать новый центр реформ и перезапустить бюджет. Перевыпустить бюджет, представляешь?
Перевыпустить бюджет. Надо с исламским
государством связаться. Они хотят создать некий центр реформ, который будет курировать напрямую президент. Президент их об этом не просил. Они просто считают, что если президент не будет курировать, то реформ никаких не будет. И они должны создать маленький центр какой-то, такой штаб-квартиру большевистскую, mm-hmm. большевистскую, который будет мечом, огнем и мечом насаждать реформы, а Путин будет за все это отвечать, и они будут молодцы в результате. Значит, они это, оказывается, обсудили с Германом Грефом.
Сколько а Греф что сказал?
Греф тоже самое сказал. Но это и было.
Правильно.
Конечно.
Потому что реформы непопулярные, и осветить их можно только именем главного.
Каким-то образом, конечно. То есть реформы непопулярные, и, естественно, надо подмочить репутацию главного. Вот решил Силуанов с Грефом. Посмотрите, какие они умные. Я восхищен Силуановым и Грефом. На самом деле, политологическая мудрость этих двух людей не имеет равных. Они решили, что надо сделать что-то ужасное, но и вдобавок подсадить репутацию Путина. Вот это будет прекрасно. И они решили, что нужно это Путину рассказать, и Путин с восторгом скажет, конечно, ребята, конечно, я просто очень этого хочу. Да? Молодцы, Настя. Ну, просто молодцы. Слушай, еще про шоколад. Я тебе хотел быстро.
Да.
Про шоколад.
Меня беспокоит это. Вы знаете, сельхоз. Как я люблю кофе шоколад.
Я хотел спросить, ты считаешь, что эти растения напрямую связаны?
Но речь раньше шла о кофе, запятая, или как-то, и шоколаде. Поэтому вот я их воспринимаю как родственные, конечно, продукты.
Можно
и боюсь,
спросить,
если запретят шоколад, то и кофе тоже.
А кофе мы получаем из Кении – робусто, из Эфиопии – арабику, из Колумбии – арабику, чуть кисленькую.
Но обжаривать-то умеют только итальянцы и молоть хорошо. Поэтому я беспокоюсь.
Ну, ты стань итальянкой.
Я уже Так вот я и покупаю лавацию. Нет, уж когда не жарили кофе, знаете, как воняет? Я купила.
Я жарил, да. Я жарил. Я начитался Джека Лондона. Я тебе скажу, что я делал. Я начитался в детстве Джека Лондона.
Да.
Начитался. И я стал жарить кофе зеленый обязательно. Вот, жарил его.
И
потом, потом клал его в носок. В носок свой собственный. Снятый с ноги уже полдня.
Пытались перелапать.
Нет, я тебе рассказываю секрет, пожалуйста. Нет, я тебе рассказываю секрет.
Да-да.
И ты, пожалуйста, записывай. Да. Значит, я его жарил так, чтобы он вышел пятнами. То есть пятна обжаренные, а пятна еще зеленые.
Да.
Но те, которые уже сгорели, те пятна. То есть я его жарил пятнами.
Угу.
Но хорошо подсушенный он оказывался. Но уже и местами сгоревший.
Так.
После чего засыпал со сковородки все это дело. Через бумажечку. В свой собственный носок, который уже проходил до обеда. Мой носок до обеда, внимание, это очень точная срединная мера. Потому что если мой носок вечером, например, взять, то это уже будет, это уже будет другой кофе.
Угу.
До обеда. И дальше по носку, я это вычитал у Джека Лондона,
молотком.
Я бил молотком. Притом молотком для отбивания мяса боковой стороной.
Конечно.
На огромной доске.
А так
доске.
Бы разрубили носок, конечно.
Да, конечно, конечно. Я бил молотком для боковой стороной, боковушкой. Лупил
а
носок.
Мама где была в этот момент?
Мама была, я не знаю, значит, может быть, в библиотеке. Чего смеешься, она работала в библиотеке. Хорошо. Ну, конечно, где еще жены офицеров работают, по-твоему? В библиотеке, в школе. Ну вот, значит, слушай, мама была в библиотеке, где она работала. А, значит, я бил это, потом выворачивал носок с крошкой кофейной и варил в специальном тигеле, который иногда ошибочно называется туркой. В тигеле, специальный тигель. Для варки. Все. Это выходил превосходный напиток. Попробуй.
Я не буду.
Никаких итальянцев не надо. Нужен носок твоего мужа, больше ничего.
Нет.
А? Почему? Почему?
Почему? Не хочу, не хочу.
Почему?
Я отказываюсь. Можно я сожму рот и не буду.
Эмбарго на импорт шоколада не обсуждается, говорит Минсельхоз. Все хорошо. Говорит Александр Ткачев, это этот кубанский вот этот вот. Который говорит, это шоколад санкционный список? Он говорит, ну что вы, надо рассмотреть. Но у нас практически на все эмбарго, говорит Ткачев. Я считаю, что это имеет смысл для поддержки отечественных производителей. Весьма оперативно.
Зависит
и все.
Ничего.
Но в заголовке сказано, что шоколад все равно будет.
Да.
В заголовке. А потом в статье сказано, что его отменят. Я не понимаю. Но это прелестный, прелестный способ журналистики.
Нас готовят, в общем, я понимаю.
Нас готовят постепенно. Постепенно.
Да.
Не
да.
знаю, зачем.
Да.
Зачем шоколад людям? Объясни. Ну,
так, для удовольствия.
Ну, какое? Вот в чем удовольствие?
А что, вы не знаете? Это же химия простая.
Ну, да. В чем?
Ну, когда маленький кусочек съедаешь, вырабатываются там эти... Ну, эндорфин или что там, ну, там вот у нас слушатели просвещенные
кусочек
подскажут.
Кусочек сахара. Я даю лошади кусочек сахара, у нее тоже вырабатывается эндорфин.
Можно, да. Ну, можно перейти. Мы так и перейдем на желудевый
тупо кусочек,
да, какой-нибудь.
Нет, нет, зачем тебе? Я умоляю, зачем же это? Цикорий есть прекрасно.
Да.
Пейте цикорий. Он расширяет сосуды, наоборот.
Цикорий, да.
Цикорий. И кладите себе в рот кусочек сахара.
Нет,
кусочек сахара, мама. Одни и те же вкусовые характеристики на всей планете Земля.
Ну, пусть нам химики позвонят, расскажут, чем сахар отличается от шоколада. Есть все-таки отличие. Неуловимое.
Неуловимое.
Да.
Неуловимое в том-то и дело. Потому что на самом деле это сахар и есть. Шоколад – это сахар,
ну,
понятно.
Да.
Ну, все. Из-за нынешнего кризиса средний класс может потерять свою роль двигателя российской экономики. Вот тебе, пожалуйста, алармистская статья сегодня в «Коммерсанте». Я читаю. Кто написал ее? Анастасия Мануйлова. И что? Давайте встревожимся вслед за Анастасией.
Давайте.
Такой вывод содержится в отчете Анастасии Мануйловой. PricewaterhouseCoopers. Экономический спад. А взгляд под углом 30... Клевещут враги! Клевещут!
Никакого среднего
подбросили
класса
нет, доклад
конечно.
Мануйловой! Подбросили! И теперь вызывают у нас кризис какой-то стабильности. Ну ладно, почти. Большинство прирост заработка со сопоставимой произошел только у 5% респондентов. Самое сильное сокращение номинальных доходов на 4% произошло в средних городах. Который до миллиона человек. Да и пусть там сдохнут, неважно. Наименьшее сокращение зафиксировано в Москве. Очень правильно. Номинальное зафиксировано в Москве наименьшее. Номинальное.
Да.
То есть у тебя было, например, наклад был... какой у тебя, я забыл, 600 тысяч рублей?
Да.
А стал 550.
Да,
а?
Да.
А стал 550 тысяч.
Да.
Это номинальное. Настя улыбается горько.
Нервно покачивая ножки. ну, на сцене, а как говорится, играть
тогда. А до какой бы ты хотела?
Ну, не знаю.
Сколько бы тебе хватило?
Ну, не знаю.
Ну, 100 тысяч ты хочешь?
Да нет, я хочу дальше больше.
Нет, давай миллион в месяц.
Миллион в месяц нам, мне кажется, меня будет.
Вот это мне кажется. Давай мечтать вместе, давай. Миллион в месяц. Договорились?
Да, да. А вы 3 миллиона.
Нет, я хочу. Хочу?
Да.
Миллион я хочу, мне больше не надо. А зачем мне больше? Сама подумай. Миллион, это можно каждый месяц покупать 2 мотоцикла. А если поддержанных, то 4. Зачем же мне больше?
Объясни. Надо оставить.
Зачем человеку деньги, объясни мне, если он не покупает мотоциклы?
На бензин.
На бензин совсем мало уходит. Совсем мало. 4 литра на 100 километров у меня расходует мотоцикл. Ну, нормально.
Шлем.
Шлем уже есть.
Масло.
Не, а шлем, резина. Что мода не меняется. У меня АГВ очень прекрасный. Налог. И Марушин
я
прекрасный
же
шлем.
Много очень. Нет, расходов.
Ничего, никаких налогов кажется, мы не платим. Никаких налогов мы не платим. Мы их не регистрируем,
да?
Вообще. Мы не регистрируем в ГАИ вообще никак. Да что тут, зачем?
Вот видите.
Слушай, у меня дальше слушай про этих самых, про средний класс. Значит, наименьшее сокращение зафиксировано в Москве. В последних большинство населения занято на местных предприятиях, существующих менее конкурентных. Это ложь, какая-то грязная ложь, Pricewaterhouse Coopers. В совокупности. Средний класс в России потерял 10% своей численности. Вот это важно.
Да.
Зачем нам было? Скажите, пожалуйста, средний класс. Позвоните, пожалуйста. Средний класс. Что, зачем вы нужны? Опора на чиновничество. Опора на настоящий креативный класс. Именно учительниц из Мухосранска, мне кажется, дает достаточную политическую стабильность. Зачем нам средний класс? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да.
Я в 90-е годы работал на компьютерной фирме.
Ага.
Тут недавно ездил с компанией Oracle.
Да.
Была прогулка на теплоходе.
Серьезно?
Вы знаете, видел как раз вот... Ну, меня пригласили по старой памяти. Я сам, на самом деле, сейчас уже как бы от этого бизнеса отошел.
Угу.
И смотрел на этих людей. На самом деле, идет какое-то упадничество вот в этой отрасли.
В среде вообще, да?
В среде, есть, да.
Вот это видно, как... народ мельчает? Или прежний народ, который раньше ходил широко раскрытыми плечами, изменился?
А мне кажется, вот ожидание от этой отрасли, оно не оправдало себя вот в течение этих 20 лет.
Скажите, пожалуйста, кроме а того, что они тогда здесь
кроме
делают?
Кроме того, как меняются просто новые компьютеры, ничего особо не происходит.
Ну нет, потому что системы... Можно я возражу? Мне кажется, что когда-то я говорил с кем-то из канадцев, сейчас не помню, и мне говорили, что вот в Торонто там каждый второй программист русский. В любом случае остались обслуживание систем, сложных систем. Пользователи не хотят создавать домашние сети, все это по Wi-Fi, там, подключать к каким-то принтерам на другом этаже. А приходит айтишник и все это делает.
Ну, вы понимаете, вот у меня, например, старшая дочь,
да.
Она закончила МИФИ, она сейчас вот 4 года работает, уже четвертую работу сменила.
Да.
У нее зарплата порядка 100 тысяч. Она тестирует программы для немецких банков.
Да.
Вообще работа вот ей вроде бы нравится. Но, с другой стороны, вот
рутинность,
это уже превратилось
конечно.
В какую-то рутину,
но
и
рутинность.
Я чувствую, что на самом деле, в общем-то, интереса
ну
вот такого, как было в 90-е годы, там, от этих
нет.
Вот от компьютеров.
Тогда было ожидание, что ты взорвешь мир. А сейчас это рутина. Прекрасно в пятницу в ирландском пабе выпить, поехать на Новый год на Мальдивы и так далее. Это рутина, рутина. Ну что?
Ну вот я вот говорю, что вот об этом вот, именно об вот этой вот средств этого класса айтишников.
Так вам романтизма или денег не хватает?
Он изменился.
Нет. Есть разница.
Не хватает чувства разрыва горизонтов, что человек грудью рвет горизонт. Вот этого не хватает, на самом деле. Ни в какой отрасли, а в какой отрасли сегодня люди рвут горизонт? Ни в какой.
Ну...
Нано и, может быть, биохимия. Может быть, биохимия.
Генетики тоже можно.
Ну, мне кажется, вот в технической отрасли сейчас вот уже начинается немножечко вот такой вот подъем интереса. Вот вы правильно сказали, нано-отрасли, но я сам вот на самом деле как бы к мифиме отношения работаю. Вот я хочу сказать, что
да.
Опять-таки, такого широкого слоя, который бы людей, которые бы этим занимались в его научной нет. среде, его нету.
Нет, нет, спасибо большое. Спасибо. Погнали дальше. 10:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Итоги ЕГЭ-2015. Умники завалили математику. Караул, пишут коллеги из Владимирской редакции «Комсомолки», Московской редакции. У нас средний балл по профильному ЕГЭ по математике всего 27. Это же почти двойка. Область завалила экзамен. Аховые результаты подтверждают ребята из других регионов. Кемеровская, Калужская, Иркутская области. Иркутская хуже всех, надо сказать, написала. В общем, «Комсомольская правда» пытается понять, то ли экзамен слишком сложный, то ли дети как-то поглупели или плохо учатся. В общем, смотрите КП. Российская газета рассказывает о предложении мединского налоговый вычет для граждан сделать, для тех, которые отдыхают в пределах собственной страны и тратят деньги на отдых тоже в России. И тут же следом есть еще статья про климат, изменения, которые, возможно, произойдут к 2050 году. Например, средняя температура летом в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже и Москве превысит 30 градусов. Это для летнего периода. Вообще сейчас виновником этого всего считается концентрация, значит, чего у нас тут, огромного количества углекислого газа. Сейчас 400 частиц на миллион, а к 2089 и 99 цифры дойдут до 900 частиц на миллион, и, соответственно, все поменяется. Правда, про потоп никто не пишет. Российская газета отмечает. За несоблюдение требований нарушителям грозит штраф в размере 20-30 тысяч рублей. Про кальяны речь. Уже теперь и нетабачные смеси хотят запретить курить в Софеде. Вчера рассматривали об этом тоже в РГ. Как будут дорожать услуги ЖКХ в ближайшие 3 года там же, в российской газете? Независимая рассказывает о том, что РБК, о том, что фермерам по 1,5 миллиона рублей, вновь зарегистрировавшимся, выдает государство Минсельхоз, поэтому количество их реально растет. Можете посмотреть графики. Это был обзор прессы 10.37.
Говорит Москва. 94.8.
На самом деле, очень меня заинтересовал вот этот средний класс. Я продолжаю считать. Я начинаю думать, что, во-первых, нам нужно определить, что такое средний класс и что такое средний класс, и почему он важен.
Потому что все делится, если есть, классовым образом.
Скажите, пожалуйста, средний класс, а можно назвать в России основой политической стабильности или нет?
Нет, конечно.
Это серьезная тема. Значит, на самом деле, мне кажется, что нет. Мне кажется, что наличие или отсутствие среднего класса в России, в общем, ни на чем не скажется. Дело в том, что политическая стабильность России построена скорее на бюджетниках и пенсионерах. Ну, давайте. Средний класс можно назвать основой политической стабильности в России? 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Попробуйте позвонить. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Россия построена иначе. Россия построена на отношениях суверена и клиентелы. Понимаешь? То есть, как бы народ клиентела... Значит, пан Швейк. А, Швейк, пану Сергею. Секундочку, Швейк. Значит, я прочитал ваше сообщение. Я хочу сказать, что Россия построена на отношениях клиентских по отношению к суверену. Понимаешь? И в этой связи, как мне представляется, абсолютно принципиально значение играет, конечно, бюджетники. Бюджетники. Значит, бюджетники, притом даже на предприятиях, которые формально не числятся как принадлежащие короне, они все-таки крышуются короной до известной степени. Да?
Да.
Ну что, когда проблема Дерипаски, негожего руководителя, оказались проблемой России. Россия вынуждена была вручать Дерипаску, потому что, ну, мы понимаем, что он негожий и плохой бизнесмен.
Да.
Однако он настолько много людей взял в заложники, в сущности, что надо его выручать. Понимаешь?
Просто...
Ну, вот, это раз. Армия, огромная армия, огромные силовые ведомства. Все наши силовые ведомства, они огромны. С гигантским количеством их родственников. Давай так, 20-25 миллионов человек. Это силовики с родственниками, детьми, бабушками, братьями, так сказать, не работающими там, сестрами, не вышедшими замуж, еще что-то. 20-25 миллионов человек. Я просто говорю навскидку. Я, может быть, даже шаток в цифрах, если вы меня не ругаете, пожалуйста. Хорошо, дальше. Учителя, врачи, медработники, всюду негожие врачи, негожие фельдшеры, всюду окончательно лишенные, к тому же, переподготовки, лечащие тройчаткой, пятерчаткой и другие такие диковинные названия. Понятно? Значит, вот эта категория людей. Сколько это человек? 10 миллионов. С родственниками, со всеми. Со всеми родственниками. Понятно, да?
Да.
Значит, дальше. Обслуживают нефть и газ. 60 миллионов. В сущности, обслуживают казну. 60 миллионов, вместе со своими парикмахерами и так далее. Вот мы с тобой только что насчитали сотню. Сто? Нет. Ну, мы считали с семьями. Мы насчитали сотку. Мы насчитали 100 миллионов. 100 миллионов насчитали. Значит, я думаю, что это вместе нефтегаз и клиентела. Значит, 100 миллионов. Осталось 40 миллионов неприкаянных, полубезумных, каких-то странных, маргинальных бродяг, которые там работают на селе, может быть. Впрочем, нет. Впрочем, нет. Таковых нет. Потому что на селе я заезжал в коровник вот недавно, и там работают таджики.
Да.
Никаких русских людей там нет. Ну, там одна русская женщина, она управляется с огромным...
Которая не пьет, да.
Да, с огромным племенем таджиков каким-то, Северный Альянс. Там, ну, понимаешь? Значит, русских на селе нет, я думаю, все-таки.
Да.
На селе их нет. Да, давно. Они спились там и все. Значит, вот 40 миллионов. А где же эти 40 миллионов? Ну, куда они делись? Мы их не посчитали. Дайте нам, пожалуйста, кто-то, помогите нам со статистикой. Помогите нам. Средний класс такой же бюджетник, в сущности, говорит Антуан. В том смысле, что они обслуживают бюджетные деньги? Вы это имеете в виду? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, я думаю, это, скорее всего, бюджетники.
Бюджетники.
Вот. Я вчера встречался с одним товарищем,
да,
военным.
Да.
Вот. С ним обсуждали этот вопрос. Ну, заговорили там про Путина, про политику.
Да.
Путин перед выборами 2012 года военным сильно поднял зарплату.
Ну да, мы знаем это.
Да, а сейчас, когда до выборов еще, ну, года два, ну, уже нет ни индексации, уже
урезали... Еще, значит, будет, ну, будет перед 2018 годом снова.
Да, да.
Ну, постепенно будет. Давайте сконструируем. Мне интересно вот эта сама мысль. Спасибо вам огромное. Значит, смотрите. Средний класс, основа политической стабильности России, полагает 18%. Ну, выпиши, пожалуйста, Настя. Средний класс, основа политической стабильности России, полагает 18%. И 82% полагают, что это не так. 82%. Но есть и интересная другая мысль. Мне кажется, она остроумная. Что средний класс в России не следует воспринимать как интерпренеров. Надо воспринимать их как действительно просто бюджетников, которые в среднем классе. Понимаешь?
Да.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вообще технологически, зовут меня Олег, проблема со средним классом, потому что современные производства, они скоро вообще не будут требовать людей в том объеме, который был.
Да.
Прежде.
А разве это не бьет по массовым рабочим?
Совершенно верно, да. Потому что тот же завод в Тойоте, там, который в Питере базируется, я мимо него недавно ехал, 3000 рабочих выпускают почти 100 тысяч автомобилей, если загрузить их полностью.
Ну да.
И второе интересное короткое наблюдение. Это был в США, там немножко ездил по стране.
Да.
От одного, грубо говоря, пункта до другого примерно там 3000 миль вышло.
Ага.
Было страшно интересно, но обратил внимание, что где есть военно-морская или военно-воздушная, или просто какая-то база, все прекрасно. Гладко, уверенно, дома прекрасные. Где этого нет, по-разному.
По-разному. То есть вот там тоже от государства кормятся?
Похоже, что да.
Похоже, что
похоже,
да.
Что да.
Да. То есть исчезает средний класс вообще везде. Вообще везде, полагает наш слушатель, который наблюдал это в Америке. Алло, здравствуйте, да. То есть либо большие корпорации, либо государство в лице военных баз. Это и есть то, что кормит население, то, что дает стабильность. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Алексей, судебно-медицинский эксперт.
Здравствуйте, Алексей.
Я себя вот отношу чисто к среднему классу. Хотя, если дело пойдет и дальше, то я скачусь куда-то ниже.
А скажите, пожалуйста, вот что такое средний класс в потреблении, в манере политического поведения, социального поведения? Каковы вы?
Вы знаете, на этот вопрос очень как-то трудно ответить двумя словами в рамках радиоэфира.
Штрихами.
То есть, но в любом случае я могу сказать, что средний класс – это не основа политической стабильности, потому что даже если мы ничего не говорим, то думаем мы очень плохо про вот то, что происходит в стране.
Ну и что? Ну и думаете вы плохо. Ну и что? Ну в хорошем смысле. Ну что значит?
Рано или поздно люди думать перестанут. Начнут действовать.
Нет, не начнут. Вот я вам говорю, что не начнут. А я говорю, нет. Нет.
Хорошо, посмотрим.
Посмотрим. Ну, давайте просто так, как будто поспорили с вами. Договорились?
Договорились.
Не будем, ставку не будем никакую, а просто посмотрим. Ничего не будет, никто действовать.
А почему вы так думаете?
А?
Почему?
Да потому что в 93-м году расстреляли к чертовой матери, да и все. Вот весь сказ. И понятно, что снова расстреляют, вообще не вопрос.
Про это кто-нибудь помнит?
Конечно. Конечно. Расстрел 93-го года?
Новые, ты да не просто помнят, совсем люди.
Да просто совсем
пылкие,
легко. Самые пылкие, да я умоляю. Пойдут. Да я умоляю.
Не 50-летние же пойдут, чё? Понимаете, делать-то все, как, какие-то там устраивать... Требования.
Выдвигать. Да какие требования тебе? Вы знаете, значит, рыпнулись нацболы там в какую-то приемную в центре президента. Что там, мебель испортили, не помню, или двери. Значит, всех посадили, студентов МГУ. Всем впарили. Все.
Ну, это
не, что... мама. Все мама время была, недопоротость с точки зрения многих стала причиной революции 5-го года, а затем 17-го. Поэтому сейчас, сказать, тут уже шпицрутенов никто не жалеет, мне кажется, нет? Ну, потому что это один из способов социального управления, нет? Ну, это
не знаю.
Ну, это серьезный способ. Это
наоборот, может вызывать также обратную реакцию, ожесточение.
Есть точка, через которую надо пройти, чтобы вызвать ожесточение. Есть точка. Но когда это все равно... Видишь, есть дело. Я тебе могу сказать, почему наказание действенное. Почему наказание действенное?
Да, определенно.
Я тебе объясню. Значит, очень просто. Есть стадо антилоп. Вот я наблюдал это в Африке. Стадо антилоп. Значит, стадо абсолютно бессмертно. Потому что смерть стада не может наступить.
Да.
Львица подходит, ну, там они разбегаются, да, там как-то группируются. Львица догоняет, прыгает, одну антилопу кладет.
Да.
Кладет, убивает. Значит, львица жрет быстро, как может, потому что ее лев отгонит. Если там очень специфично в львиной семье, убивает львица, а ест лев. Потому что он может львица накостылять быстро по башке.
Угу.
Она мельче. Вот, значит, львицу она жрет, пока не подойдет хозяин ей дает по башке, она сразу отлетает, как комочек оттуда, и все. Значит, он жрет дальше, брюхо выедает вот этих брюхо. Вот, значит, а стадо бессмертно. И вот представь себе, что мы с тобой в стаде, что мы антилопы.
Да.
Значит, смерти не бывает вообще, потому что это всегда смерть, это чужая смерть.
Да.
Смерть – это чужая смерть. Ну, если сажают кого-то там из нацболов, соответственно, это сажают их, а не нас. Да. Это не может случиться с нами.
Да.
Значит, единственный способ показать стаду, что это их касается, это начать с вертолета лупить их из пулемета. Если зайти с вертолета и с пулемета лупить стадо, тогда стадо скажет, елки, так это и про нас тоже.
Да.
Это и про нас тоже. А когда львица забирает одну антилопу каждое утро на рассвете, стадо никак не касается. Стадо дальше пошло, и все. Но одна антилопа – это не стадо.
Да.
Значит, это касается социального устройства. Если репрессии, те или иные, ограничительные, предостерегающие меры касаются крайней антилопы, ну, как это нас касается? Да никак. Ну, как? Вообще к нам не относится.
Это с точки зрения...
Если вот сверху из пулемета начнут лупить, из пулемета, мы тогда скажем, опаньки, братцы, так это про нас.
Да, понятно.
Ну, тогда возникнет точка ожесточения, а так ее не может возникнуть.
Тут человек говорит про другое, что недовольство-то... Ведь это не только политическая средний класс категория, но она же и экономическая, может быть, даже в большей степени экономическая.
Нет. Они не экономическая категория. Средний класс в России не экономическая категория. Я тебе поясню, почему. Потому что главным образом, и вот здесь справедливо было сказано, средний класс, даже абсолютно частный так называемый бизнес, делает деньги на государстве. Понимаешь? Вот я нырял с одним чуваком. Ну, ездили на Красное море, на сафари. Значит, ну, его бизнес, хороший бизнес, компьютерщик. Он говорит, я компьютерщик, мы люди передовые, то все. Оказывается, крышует префект. Установку там терминалов в этой префектуре. Ну, там префект не напрямую крышует, а через там племеша своего. Понимаешь, да?
Да.
Значит, у всех мальчиков нормальные мерсы, ну, а там не эски, они на ешках ездят. Нормальные ешки. Мальчики молодые, ребята, там, 28, не знаю. Понимаешь? Нормальные мерседесы Е, все. Нормально, они ездят в отпуск, они ездят нырять на остров Комодо, значит, они ездят нырять куда хочешь, там, в Борнео и так далее. Все у них хорошо. Ты назови их средним классом, я не могу, потому что он работает на префектуре. Он отжимает бабло с префектуры. Ты это понимаешь? То есть, если бы не было государства, он бы был прощелыгой каким-нибудь, играл бы там в очко на вокзале. А поскольку есть, или эмигрировал бы, но поскольку есть государство, он сосет кровь через родственные связи, через кумовство из государства. Ну, как его назвать средним классом? Он делит бюджетные деньги, в сущности. Делит бюджетные
что
деньги.
Что мы называем средним классом?
Дальше, ты заходишь в префектуру, он мне говорит, вот смотри. Ты заходишь, говоришь, в префектуру, заходишь. Там еще вот эти он ставил терминалы. Там тыкаешь или в ГАИ, допустим, заходишь, что на да, прием, да, да. Ра-ра-та-та-та. Значит, в префектуру, в какой кабинет, когда, что, заявление. Там стоят терминалы. Это да. Он ставит. Он, вот это мой знакомый.
Да.
Ну, он это делает, это он. Бизнес. Бизнес. Да. Но он же моет государственные деньги. Через племянника префекта. Ну, какой он средний класс, к черту,
хорошо,
объясни мне.
Я не знаю. Он не средний, он просто преступник, уголовник.
Почему он преступник? Не преступник
никакой.
Он же
моет деньги, нет?
Никак. Он, почему? Он честно взял в бизнес племянника префекта, и все, там все нормально делается дальше. Ну, естественно, нет, серая бухгалтерия.
Это же не
конечно, серая бухгалтерия. Конечно, серая. Нет, это нормально в России, потому что в России не бывает ни серой бухгалтерии. Вся бухгалтерия серая. Представь себе для этого, например, умозрительно Италию. В Италии любая бухгалтерия тоже серая, да? И в России также. Вот, значит, ну, он уклоняется там от налогов, что может там по карманам тырит, что может обналичивает, понятно. Вместе с племянником префекта. Так как это классный класс-то, средний он или нет? Средний. Строго говоря, средний.
По экономическому признаку,
конечно.
Да.
Дальше над ним сидит
да.
Какой-нибудь прокурор, который upper middle class, прокурор,
да.
Высший средний класс. Потому что тот уже ездит отдыхать в Париж, у того уже ухватки съездить на открытие охотничьего сезона в Смоленскую область, в Оржанике, пострелять маленько там в Оржаниках, понимаешь? Значит, он уже едет, это уже прокурор. У прокурора домик в Оржаниках, три этажа из бревен, 1500 квадратных метров.
Ну, красивый такой.
Красивый, очень красивый, очень красивый.
Шале.
Лодочка своя, лодочка на Язусском водохранилище, а как же? Ну вот, ну хорошая лодочка, хорошая. Она из Америки куплена за доллары, когда доллар был низкий, по 1,60, конечно. Ну вот, значит, он купил. Понимаешь, это upper middle class. Потом идет высший класс. Кто высший класс?
Ну, все, кто населяет новостройки.
Генерал.
Московский.
Генерал уже, генерал-силовик. Высший. Yeah. Генерал-силовик – это высший класс уже. Это уже low upper class. Понятно, да? И таким образом мы получаем, что, собственно, среднего класса никакого нет. Понятно? Его нет. Но это мистика. Его нет. Это придумали враги. Какой нафиг средний класс? Объясните мне. 7373-948. Здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Я утверждаю, что среднего класса нет. Не существует в России. Вообще не существует. Пожалуйста, не молчите. Так это ужасно и удручающе действует на меня. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр.
Никакого среднего класса нет.
Среднего класса есть, он просто в прижатом и очень маленьком объеме.
Вот, ну, например, покажите мне.
Средний класс, он тоже разный. Вот вы описали элиту среднего класса. Это да. Плохой средний класс, нехороший, его сажать надо. Мы хороший.
А вот хороший.
Вот, 40 тысяч в месяц, 45 тысяч в месяц, вот свой бизнес. Ну,
даже
вот рестораны, где вот получает вот владелец 40 тысяч в месяц рублей. Вот сейчас так, такая жизнь. Вот это вот средний класс.
Ну почему?
Вот
я ехал с одним мужиком. Ну, вот слушай, я вам расскажу.
Да что рестораны? Не рестораны, производители мелкие есть. И мебели... И, так сказать, машины чинят.
Ну как же, производители мебели в Беларуси?
Надо подоходные платы, то все, больше, чтобы ничего не платили.
Скажите, а в Беларуси, производители мебели в Беларуси, в России нет таких никаких?
Или фермеры, фермеры-то, извините.
Слушайте, я как-то сдал машину в сервис, да? И меня подвозил молдаванин на маленьком китайском грузовичке. Слушайте, ну серьезно, я махнул рукой, он остановился, все. Я вышел на Новую Ригу, он меня... Я говорю, слышь, вперед, вот так 8 километров, оттарабань меня. Ну, от мейджора. Или 5 километров, ну, не важно. Вот. И, короче, он мне рассказывает, я говорю, ну, как бизнес строится у тебя? Он говорит, в декабре и летом, ну, там, в начале, май-июнь, и в декабре, до 100 тысяч, говорит, имею. В декабре, потому что заканчивают объекты. А май-июнь, потому что начинают объекты. Значит, почему? Он возит со строительных рынков. Разводит вот эту всю шнягу, там цемент все это развозит. Ну, как просто, как такси грузовое такой маленький такой. Ну, я не знаю, видите, а вы говорите мне про 40 тысяч. Даже молдаванин...
Ну, да, вот и 40 бывает и, ну, 100. 100 это уже удачный.
100 это у него в хорошие месяцы, а в 40 в остальные месяцы.
Ну, да.
Ну, вот. Ну, я не знаю, мне кажется, что и они косвенно все равно сосут деньги государства. все равно.
Нет, после. Ну просто они получают заказы все равно, так сказать.
Ну, а кто строит?
В принципе,
конечно,
у нас бюджетное государство, и без бюджета никакой этот самый, просто ему никто не будет платить.
Мне говорят, в одном поселке, слушайте, в одном поселке,
которые обслуживаются вот всем вот этим делом.
В одном поселке мне не выкололи глаза, должны были выколоть. Заехал в один поселок, и мне глаза не выкололи по ошибке. Значит, еду мимо двух домов, там нет, на самом деле их три, а может, и какие-то прятались другие еще в переулке, по 2000 квадратных метров, значит, дома. Ну, неважно, там сосны, красиво все. Вот, значит, я говорю, ребят, а кто это тут живет? Они говорят, это газпромовские, газпромовские. Значит, ну, не чиновники, ничего, а, ну, то есть это люди, работники из «Газпрома». Ну, себе построили, я говорю, неужели сам? Они, ну, что ты, ну, какой сам? Это там типа пятого, пятый от председателя, пятые люди, вот так где-то. Ну, по 2000 метров, и я говорю, я прямо говорю, ребята, вы мне не выкололи глаза по большой ошибке, я теперь запомню это место, ей-богу. А? Ну, значит, теперь дальше. Там пацаны работают у них, ставят им кондиционеры, еще что-то, неважно. Окна вставляют, двери, замки, правильно? Значит, они что, средний класс? Казалось бы, средний класс, но они же сидят на «Газпроме». Понимаете, в конечном итоге, вся наша свободная, как бы сказать, свободная страта, средний класс, они должны пестовать свободу, там, эгалите, фратерните, как сказал бы Гурген, и даже до какой-то степени либерте. Может быть, Гурген он такой, он может завернуть такое. Значит, смотри, ну, а это неправда, потому что они сидят на чуваке, который откатывает себе там безумные бабки на «Газпроме». Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, а как же сфера IT, например?
Какая IT? Ну, где IT?
Ну, мало, конечно, но они
сейчас,
есть.
Сейчас при слове «Касперский» я начну дрожать, как мелкий. Нет, все, остановитесь.
Хорошо.
«Касперский» последние 20 лет служит обоснованием, что у нас есть свободный бизнес. Это вранье. «Касперский», значит, «Касперский» служит обоснованием того, что его нет, никакого свободного бизнеса. Все сидит либо на бюджете, либо на «Газпроме». Либо на бюджете, либо на «Газпроме».
Ну, это же наши недра, почему, в конце концов, бы и не нет?
Да. Ну, конечно, конечно, я же не спорю.
Наш с вами,
да. Да я же не спорю, Настя. Просто его нет, как политического класса, среднего класса нет, не существует.
Независимого в смысле, да?
Его
да?
нет, конечно, конечно. Они все, в общем, навозные жуки. Они толкают перед собой говняшку, которую они сперли где-то в «Газпроме»
но
рядом.
Просто пока растет да, одна...
Где-то склозета, «Газпромовская» склозета, выкатали говняшку,
штучка.
Толкают перед собой, и все, больше ничего.
А другие-то мрут от голода, нет?
Беднеет
население,
кто
вот в этом
никто
проблема,
не
нет?
Никто не мрет. Главная проблема населения – борьба с лишним весом.
Ну,
да.
Понятно.
Ну, что,
у кого-то да, у кого-то нет.
Ну
у
что,
кого-то...
у тебя нет?
Не знаю.
У меня нет?
Нет.
Ну,
не
давай,
знаю.
Население, давай, население, посчитай. Ну, давай, как нам подойди. Главная проблема населения – борьба с лишним весом.
Москва
везде,
не показать.
Везде. Ну, правда.
То есть бедность еще не
настигла нас. Бедность далека, Варить из ремня суп еще не начали.
Когда будем как в Бутане.
Из ремня ремень, пожалуйста, из него суп не сваришь. Не, а есть, кстати, нет,
нет,
есть кожа.
Из вашего наверняка можно
сварить.
Сварить
суп неплохой, штец на неделю. Понимаешь?
Да.
Взять картофельных очистков немножко. Взять какие-нибудь, значит, недопереваренные чьей-нибудь собакой перловую кашу.
Слушайте, но...
Из ремня. И сварить супчик. Нет. Такого нет, Настя. Нормально люди
нет
живут.
Нет такого, да.
Нормально люди живут. Политически
вытяжка
все смирные.
Вытяжка над раковиной или на чем там ее делают?
Спокойно.
У всех,
Настя, у всех все есть. Погнали, в движение.
Подъем. Движение.
Можно я вам вместо движения, сейчас у меня есть 30 секунд, я вам поставлю Газманова. Вот это, мне кажется, очень правильно. Очень правильно, очень правильно. Газманов, сейчас, он очень правильно поет, его за это арестовали или зарубили, он теперь требует закрыть YouTube.
Закаляется родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила.
Твою мать! Ну, это врагам, врагам.
За это YouTube хотели?
Эхо! Вот так вот.
А что это было?
Это был Газманов. YouTube ее закрыл, а мы его дали. Мы дали глоток свободы.
Нам нужно YouTube.
Мы пойдем и проживем ее эту среду, 24 июня.
Подъем!